Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 127-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Сегодня ко мне присоединится уже полюбившийся вам Никита Ляшкевич, который популяризирует космос на сайте onliner.by. И мне кажется, если не изменяет память, ты выходишь прям в лидеры среди гостей, ты в третий раз уже сегодня будешь присутствовать. Так что на пьедестале, ну, конечно, после меня.
Я, кстати, вчера ехал, мы, не знаю, насколько это будет слушателям интересно, хотели записать вчера, но немножечко не получилось из-за форс-мажора. И я вчера ехал в автомобиле и думал, интересно, какое количество раз больше всего появлялся у тебя человек в подкасте? Получается, я чемпион?
Ну, пока да, у меня там на хвост тебе уже наступают, там скоро Паша Поцелуев из Альфа Центавр тоже должен еще раз прийти.
Ну ясно. Ну, в общем, мы своим космосом все завалили.
Да, это очень хорошо. Но до этого кто еще два раза был? Я так просто пытаюсь вспомнить. Ребята из российского квантового центра были, рассказывали про квантовую интерпретацию и квантовую криптографию. Тоже был, блин, очень интересный. Оба выпуска мне очень нравились. Ну, пожалуй, наверное, все. Ну, так что надо и дальше наращивать лидерство. Так, сегодня мы с тобой поговорим о софте и играх, которые есть, о космосе, которые доступны всем окружающим. И в первую очередь будешь говорить ты, потому что я из них знаю не так и много, как оказалось. Я вот в Kerbal Space Program пробовал начинать играть и подумал, потом, что за хрень, и выключил, к сожалению. Наверное, просто времени у меня нет столько, чтобы начинать там разбираться, а вспоминать курс классической механики, чтобы понимать, как там правильно чего выводить на орбиту, у меня времени не было. Хотя, наверное, стоит как-нибудь будет сделать. Но я так понимаю, ты больше времени уделяешь таким вещам.
Да, я не знаю, хорошо это или плохо, но я какой-то вообще совершенно конкретный период своей жизни провел вечерами, играя только в Kerbal Space Program. Мне вообще нафиг ничего интересного не было. Другое. Этот выпуск мы сначала хотели записать как выпуск, целиком посвященный Kerbal Space Program, но правда в том, что, наверное, не очень интересно такое продолжительное время рассказывать об одной игре, при этом не играя в нее. Надо записывать, наверное, все же какой-то стрим, чтобы это было не только в видеоформате.
Так у нас же есть с недавних пор YouTube-канал, так что есть такая возможность, мы можем как-нибудь с тобой скооперироваться, и, например, ты будешь меня учить играть в КСП.
Да, можно как-нибудь поиграть, действительно. А поэтому мы сегодня, наверное, поговорим о трех программах. О нашей любимой NASA's Eye, она же Eyes on the Solar System, Eyes on the Earth, Eyes on the Exoplanets, о которой мы говорили и в прошлых двух выпусках, но так мельком пробегали. Потом, наверное, расскажем о замечательной песочнице Universe Sandbox, которой можно почувствовать себя прямо богом. И расскажем о Kerbal Space Program. То есть вот такой вот небольшой набор. Вообще о софте, который посвящен астрономии либо космонавтике, можно очень долго рассказывать, писать огромные тексты, потому что мобильных приложений миллион, там все эти виртуальные планетарии, программы, которые ты тыкаешь небом.
Слушай, ну даже у Гугла есть, как она называется, Google Space, что там, Sky?
Google Sky Map, да.
Да, которая ты просто наводишь камеру, и она тебе показывает, что это за созвездие, где находятся планеты. Ты можешь достаточно легко все найти, и если ты видишь какой-нибудь объект, ну вот какая-нибудь там яркая звездочка, ты наводишь и понимаешь, что это на самом деле Юпитер. Очень удобная на самом деле штука, и всегда в кармане, и для людей, которые не так хорошо ориентируются в ночном небе, это прям...
Но это очень крутая штука, действительно. Я вот просто я балуюсь еще периодически с телескопом выезжаю. Вот сейчас мы выезжали, возил коллег смотреть на небо и на Персеиды на прошлых и позапрошлых выходных. И каждый раз ты прямо радуешься, что ты живешь в 21 веке. То есть, с одной стороны, это, конечно, интересно, научиться ориентироваться в небе, вручную искать определенные объекты астрономические, но с другой стороны, конечно, этот процесс намного упрощает 21 век, когда у нас есть приложение или там моторизированный телескоп, в котором ты, грубо говоря, выбираешь объект, который тебе нужно, и он ищет и потом подстраивает и следит за ними, учитывая движение Земли вокруг своей оси.
Да, у меня, кстати, тоже телескоп это умеет делать. Я все никак... Ну, у меня просто... Я в основном использую его с балкона, поэтому у меня особо крутиться телескопу некуда. У меня окно маленькое.
Классическая шутка на этот счет. Соседские окна смотришь.
Ай, ну, там было бы что смотреть, господи.
Я, кстати говоря, всем, кто мне говорит про соседские окна, говорю прямо, я пытался смотреть соседские окна. Ничего интересного я ни разу не увидел.
Ну да, то есть, что там, ну, ходят. Ну, там, телевизор можно подсматривать, ну, разве что.
Так, ну, давай, наверное, начнем ближе к Сабжу. Рассказываем про Nasus Eye. Nasus Eye, ты знаешь, ты пользуешься им, насколько я знаю?
Да-да-да, уже... там можно это... гифочки красивые делать, которые потом можно выкладывать в Твиттер.
Все именно так. Nasus Eye — это приложение, которое состоит из... трех отдельных приложений. Это очень крутое презентационное приложение NASA. Они используют ее сейчас во всех демонстрациях, презентациях. Более того, если вы где-то читаете, видите новость, что, например, завтра NASA расскажет о каком-то крутом открытии, посвященном поиску там, жизни или изучением экзопланет, скорее всего, в Nasus Eye, если знаешь, что искать, вы это уже найдете, потому что они используют эти приложения для сейчас всех демонстраций абсолютно там миссий, либо для демонстрации каких-то открытий. Это очень крутое приложение. Оно разделено на три части. Первая часть посвящена исследованиям Земли, нашей планеты. Часть называется Eye on the Earth. Там можно почитать и посмотреть о спутниках и миссиях, которые занимаются непосредственно исследованием Земли, о том, что они делают, зачем они нужны и на что тратятся деньги американских налогоплательщиков. Вторая часть называется Eyes on Exoplanets. Она посвящена изучению экзопланет. Очень круто визуализировано, кстати говоря, я там действительно впервые это увидел. Область поиска телескопом Кеплер экзопланет. То есть ты реально начинаешь понимать весь масштаб происходящего. Когда ты видишь, что вот эта вот область обзора телескопа Кеплер по сравнению с нашей галактикой, она реально очень и очень маленькая. И учитывая, что Кеплер видит только такой небольшой участок и успел изучить только такое небольшое количество звезд,
и, в принципе, сам смотрит еще... в спектре в довольно ограниченном.
Да,
только транзиты, только...
какое количество открытий нас еще ждет. Это, учитывая, сколько уже экзопланет подтверждено, каталогизировано, их характеристики подтверждены, реально это очень-очень круто. И там, в этой Bison's Exoplanets, можно кликнуть на какую-нибудь звезду, посмотреть орбиты, сравнить орбиты с планет с орбитами планет Солнечной системы, ну и почитать подробнее о каждой из планет. И последняя часть — это Eyes on Solar System, самая интересная, интерактивная. Там можно посмотреть, увидеть местоположение всех актуальных и миссий прошлого, автоматические миссии прошлого НАСА до определенного времени. Там самых старых, по-моему, нету, 60-х, 70-х годов.
Слушай, ну там банально можно посмотреть, как движутся планеты еще.
Да.
Это
да,
как
да,
бы
да.
Кажется довольно очевидной штукой, но там можно относительно положение планет отслеживать, причем смотреть, когда там кто будет к чему ближе. Соответственно, можно для себя как-то визуализировать вот эти самые те же окна полетов на Марс. Почему именно в это время, почему именно так. Казалось бы, да, крутятся по кругу и крутятся по кругу, но они же крутятся еще относительно друг друга, и это все тоже можно смотреть в этом приложении. Но с миссиями, конечно, интереснее.
Да,
я согласен.
Да, это очень круто. Там и, ну вот, например, сейчас как бы подходит к концу там миссия Curiosity, еще немножечко осталось, и Curiosity сгорит в атмосфере Сатурна.
Что ты несешь?
Каждый пролет, например... Ой, прости, Curiosity.
Не дай бог Curiosity сгорит в атмосфере Сатурна. Это сценарий апокалипсиса.
Кстати, я просто о следующем уже думаю про Curiosity. Давай раз про Curiosity, про это начну. Там некоторые миссии, они просто очень детально и классно сделаны. То есть, например, посадку Curiosity можно посмотреть прямо, вот она анимирована во всех деталях, как это происходило на самом деле. То есть ты можешь увидеть, как там он входит в атмосферу Марса. То есть сам Марс, он детально в самом приложении нет картографирован. То есть там качество текстур, ну, оно такое, очень low. А вот место посадки, например, оно отрисовано очень круто, и сам процесс посадки, вот этот многоступенчатый, он показан во всех деталях. Вот. А Кассини сгорит в атмосфере Сатурна, и вот каждый вот этот пролет Кассини, его можно видеть. Да, да.
Как замечательный аккаунт Фитрис, который именно так все время.
Каждый день твитит. Ноу, Кассини, ноу. И вот все эти пролеты, их можно заранее, кстати говоря, посмотреть, увидеть, в какую сторону, как он будет пролетать, что мы увидим через кольца, потом искать все эти вещи на фотографиях. То есть такой вот прям элемент аттрактивности, он очень-очень-очень крутой.
То есть давай, если вдруг кто еще не понял, что там можно делать. Там вы можете выбирать какую-то конкретную миссию, следить, подлетает камера к этому объекту, будь то зонд, будь то планета, будь то что угодно. И вы можете буквально управлять временем, ускорять его вперед-назад, двигать, смотреть, в какой конкретный момент времени будет где находиться тот или иной зонд, те или иные планеты. Можете увеличивать камеру, отдалять камеру, можете панорамироваться вокруг выбранного объекта. Кстати, показывает это приложение даже ориентацию зондов. То есть можно будет посмотреть, куда повернута там антенна Кассини, в какой момент времени. И опять же, все это на будущее тоже запрограммировано. То есть можно посмотреть не просто, где находится сейчас какой-то объект и что он сейчас делает, а что он делал там 15 лет назад и что будет делать там через 17 дней, когда там будет очередной пролет между кольцами. Например, это сейчас цифра абсолютно абстрактная.
Да. Более того, в некоторых случаях, для некоторых миссий, например, тот же Кассини, либо для New Horizons, к примеру, они показывают еще работу некоторых инструментов, например, камер. То есть ты реально можешь увидеть, куда была направлена камера, какую область съемки она захватывала, ну и потом, вот как бы уже исходя из этого, искать в стоке фотографии, которые...
Возможно, ну или можно делать наоборот, ты можешь в стоке фотографий посмотреть дату и время и посмотреть, откуда она была снята с точки зрения аппарата.
Да. Да, очень круто. Я об этом приложении узнал, когда New Horizons пролетал у Плутона, и в нем прямо сразу симулировали пролет в реальном времени. Приятное было ощущение, то есть ты понимал, что сейчас миллионы людей по всему миру смотрят именно в это приложение, по-другому ты на это не посмотришь. И вот хлоп, точка максимального сближения, и такой небольшой Apollo moment. Это реально очень круто.
Блин, а казалось, ты как будто вчера ты пролетал. Ну реально, прошло уже больше 2 лет. Какой кошмар.
Вот, это Ice on Solar System. Само это приложение называется NASA's Eye, если не ошибаюсь, вот именно комплекс приложений, по крайней мере, где-то это название используется. Если вы до сих пор им еще не пользуетесь, обязательно его устанавливайте. Приложение невероятно крутое, и опять же повторюсь, это сейчас один из главных инструментов NASA в презентациях своих миссий и презентациях каких-то открытий. Вы его видите вот на этих вот экранах, которые рядом с лекторами, когда идет трансляция. То, что вы видите там, очень часто транслируется как раз из этого приложения. Кстати, про Трэппист, например. Если помнишь, по-моему, малайзийский Business Insider за день до презентации по Трэппист, они там случайно опубликовали статью, нарушили эмбарго, но ее сразу удалили. Ее Google закэшировал, можно было почитать. И я тогда специально зашел в Vice of Exoplanets, и вот реально за день до, собственно, самой презентации система Трэппист там была обновлена, и можно было почитать о каждой из планет немножко раньше официальной презентации.
Ну, это удобно, особенно если ты потом про нее должен статьи писать. Заранее написать статью до презентации, это всегда удобно. Про iPhone сейчас можно прямо час начать писать, да? Уже давно все понятно.
Я думаю, что многие так и делают, да. Но тут как бы соль этой истории была не в том, что...
Я тебе скажу, так и делают. Я сам это делал.
Вот, ну, собственно говоря, это, в общем, это прям must-have. Если вы интересуетесь космосом и космонавтикой, это must-have, конечно, на компе. А плюс ко всему, она есть, по-моему, вообще для всех платформ, там для Mac, для Linux, для Mac и Windows точно есть, вот для Linux я не уверен.
Ну, в любом случае, можете пройти, мы все ссылочки, как обычно, оставляем в шоу-ноутах, попробовать, и, скорее всего, у вас получится установить. Кстати, под мобильное приложение тоже, наверное, неплохо было бы видеть и с такой же функциональностью. Но я так понимаю, пока что, наверное, мощности не хватит банально.
Да, к сожалению, мобильного приложения такого у них нет. Хотя и хорошо, что нет, потому что если бы оно было, я бы вообще не спал тогда, наверное.
Так, что у нас следующее?
Это первое, да. Второе, наверное, давай поговорим про Universe Sandbox. Тоже достаточно старое уже приложение. Это такая песочница. Ее можно скачать и купить отдельно на сайте, собственно, самой песочницы, либо в Стиме. Я вот не помню, по-моему, она только в Steam продается. То есть это как бы не игра, это песочница, где прикручена такая физика, гравитация, и можно немножечко вот играть с планетами. То есть ты можешь, например, загрузить предустановленное какое-то количество, какую-то предустановленную солнечную систему, например, ту же реальную солнечную систему нашу, либо только планеты, либо солнечную систему с малыми планетарными телами, либо, по-моему, тот же Трэппист там есть. И вот с ними как бы играться, проверить, что произойдет, например, если мы Землю переместим немного ближе к Солнцу. Да? Ты можешь сразу увидеть, как поднимется средняя температура на планете, либо наоборот отдалить по... дальше ее от Солнца отодвинуть и наблюдать за тем, как людишки на Земле, их покрывает корка льда. Либо поэкспериментируй, что произойдет, если через Солнечную систему пролетит черная дыра, к примеру. В общем, ничего хорошего не произойдет, но это реально такая очень крутая песочница, с которой можно... играя в которой, можно изучить вот принципы взаимодействия небесных тел. И плюс там еще можно немножко экспериментировать с самими характеристиками. То есть там так очень упрощенно изменять состав небесного тела, добавлять ему, например, больше водорода, либо больше там, металлов, либо баловаться с теми же звездами, знаешь, там, увеличивать их плотность она увеличивается, они превращаются там, в черную дыру, либо там увеличиваешь магнитное поле, и они становятся пульсаром, например. В общем, песочница, в которой вам надоест играть реально через неделю. То есть вот как бы вот неделю 7 вечеров вам прям обеспечен. А еще это хорошая проверка для вашей видеокарты. Там есть специально такие предустановленные. Например, та же солнечная система со всеми планетарными телами, малыми, если вы ее загрузите. Если у вас небольшой, не очень мощный компьютер, вы реально получите пошаговую стратегию.
Но если вы разочаровались в майнинге внезапно, и у вас осталась куча видеокарт, то мы нашли им применение.
Не, на самом деле на простых настройках солнечной системы, в которых немного планетарных тел, там, она работает довольно бодро, даже на среднем компьютере, то есть все будет нормально. И, кстати говоря, ее я видел тоже используют иногда для визуализации открытий, связанных с экзопланетами. То есть вот прям несколько раз видел, что это вот из Universe Sandbox ребята такие гифки делали, потому что там можно вот поиграться с этими вещами, тоже расставить планеты, увидеть обитаемую зону вокруг планет. В общем, все эти штуки там есть, устанавливайте, это реально очень круто.
Ну и помимо прочего, есть, наверное, и какая-то образовательная функция у таких вот песочниц. По сути, это такая супер-супер простая симуляция, которую вы можете устраивать. А я так понимаю, там, по-моему, можно же бинарные системы строить, да, смотреть, да, да, как они что вращаются друг вокруг друга, смотреть, какие теоретически могут быть орбиты, потому что это тоже, ну, довольно интересная штука, когда вы там, вам там говорят, что, допустим, не знаю, какая-нибудь комета, у нее крайне вытянутая орбита, вы можете примерно понять, какие условия должны быть для того, чтобы получилась такая вытянутая орбита, или же еще один вариант, что можно для себя лучше понимать, это когда, вот тоже вы слышите, что там Юпитер отодвинул орбиты других планет чуть дальше, или там вытянул какие-нибудь астероиды, или как Юпитер, как это правильнее будет сказать, да, когда он выступает пастухом для... Я просто... Как это по-русски правильнее сказать?
Мне кажется, так правильнее сказать, когда он выступает, да, действительно пастухом, да.
Да, или для целой группы астероидов, которые вращаются в синхронизированной фазе с ним. Все это можно посмотреть, как это реально работает, как это со временем становится на свои места, и... Там, по сути, гравитация и все. То есть там особо никаких больше сил для этого не надо. Просто можно посмотреть, как при определенных изначальных условиях будет развиваться та или иная солнечная система. Вот это тоже прикольно для себя понимать, как вообще все это дело может эволюционировать.
Да, и скажу больше, то есть это не просто баловство такое, то есть вот среди, недавно, по-моему, в астрочатике, в Телеграме, в астрочате Игоря Тирского, там как раз обращали внимание на то, что один из создателей игры, он как бы вот практикующий астрофизик. В общем, это такая песочница, которой можно доверять и смело с ней можно баловаться. Она очень хорошая.
Угу. Ну, при этом, естественно, там на какую-нибудь серьезную симуляцию она не тянет, на которой там, я не знаю, что у нас там последнее с помощью симуляций проверяли. Да почти что угодно у нас же сейчас в астрофизике проверяют с помощью симуляций. Но для базового понимания и, как ты сказал, там недельку позалипать, по-моему, отличный вообще вариант.
Отлично, это просто, да, вот. То есть, или хотя бы можно, например, Землю обстреливать из астероидов, это же весело.
Ну да, А, кстати, здорово, кстати, вот у меня недавно спрашивали в Твиттере, когда мне задают вопросы из серии, а что будет, если у Земли там не будет Луны? Или там, а что будет, если у Марса была бы вместо там Фобоса и Деймоса одна большая Луна, которая там защищала бы от астероидов? Вот это все можно примерно посмотреть. Понятное дело, что не получится прям четко ответить на вопрос, но хотя бы понять, какие эффекты что дает в глобальном масштабе.
Это реально круто. Ну, ты в принципе, там немного изменится, если ты у Земли заберешь Луну, потому что вот эти вот последствия, как бы, тут скорее последствия на самой планете какие-то произойдут. Но там бывают очень крутые моменты, когда, например, ты можешь добавить Земле вторую Луну, и при этом при определенных условиях орбиты первой Луны, она как бы изменится. И вот эти вот вещи, да, они реально интересны. Или ты добавляешь крупную Луну, например, Марсу, и в какой-то момент Марс может вообще потерять один из своих старых спутников. В общем, реально круто. Угу. Там реально это поле для экспериментов огромное.
В общем, качайте, играйтесь. Это песочница для взрослых. Лепите куличики из космических объектов. Ну и...
Kerbal Space Program. Да. Царь игра. Да, для меня есть две игры. Это GTA 5 и Kerbal Space Program. Остальные игры не нужны.
Ну, не то, что я в FIFA играю.
В общем, история такова. Моя история с Kerbal Space Program такова, что я купил ее когда-то еще в Альфе, когда она стоила там 3,5, ну, это образно говоря, доллара. Я не помню, 5 евро или 7 евро, что-то такое. И вообще сначала я ее стырил, украл где-то на торрентах, но после того, как я все-таки в нее поиграл стыренной, я понял, что нужно пойти, короче, чувакам заплатить, потому что она реально очень крутая. Kerbal Space Program — это симулятор космической программы, ни много ни меньше. Ни больше, ни меньше. И она, в общем, суть ее заключается в том, что вы сначала строите ракету, потом пытаетесь эту ракету вывести на орбиту, потом пытаетесь что-то там с этой ракетой сделать ее пассажирами, либо вернуть ее обратно на некую планету Kerbal, и все это происходит очень весело, потому что с первого раза у вас вряд ли что-то получится. Вы, если вы не знакомы вообще с принципами космических полетов, вы, наверное, будете как бы вот лететь тупо вверх, падать. Потом со временем вы поймете, что нужно набирать скорость относительно планеты, научитесь добираться до первой космической скорости и так далее и тому подобное, и постепенно у вас все получится. Игра очень крутая, и прямо это, мне кажется, лучший способ для того, чтобы понять вот принципы космических полетов, принципы орбитальной механики, чтобы понять, зачем, чтобы полететь выше, нужно разгоняться, а полететь ниже, нужно тормозить, и так далее и тому подобное. А еще прелесть этой игры в том, что у нее огромное мод-сообщество. Они генерят невероятное количество модов на любой вкус. И когда вам игра надоедает, вы устанавливаете мод. Например, есть набор модов для реализма. То есть в самой игре Kerbal, он как бы меньше Земли, и масштабы эти меньше. Но есть моды, которые добавляют реализма. Они изменяют планеты. Планеты становятся, ну, относительно такого реального размера. И игра становится куда серьезнее. То есть такой начинается режим хардкор. В общем, если вы считаете, что вы разобрались Kerbal Space Program, дальше устанавливаете мод на реализм, набор модов, и все становится куда-куда сложнее. Вам приходится учитывать, что движки нельзя запускать, когда захочу, и по много раз. Вам приходится учитывать задержку сигнала, если это автоматические миссии, там прям чуть ли не программировать компьютер, там через 4 часа мы выполняем следующее действие, через там 5,5 выпускаем парашют и так далее и тому подобное. Игра невероятно крутая. Если вы любите космонавтику, космические полеты, вам обязательно нужно попробовать в нее поиграть. Ну и плюс она действительно, с точки зрения образования, это прямо бомба, потому что это не образовательное приложение. Это все-таки в первую очередь игра. И она захватывает как игра. Но при этом ты реально узнаешь очень много нового для себя и начинаешь понимать принципы вот этих всех вещей.
Знаешь, это знаменитая картинка, графика серии «Как я понимал орбитальную механику». Там, да. Когда поступил в школу, потом поступил в университет, потом защитил докторскую, а потом начал играть с Kerbal Space Program. И такой, ну, вверх улетающий.
Все, вот прям именно так. И она, в общем-то, в нее играют там люди из НАСА и других космических агентов. не скрываю этого, есть там фотографии, когда в центре управления полетом там открыт просто ноутбук, и там чуваки повторяют эту миссию, с которой они сейчас работают. И она местами упрощена, то есть там, например, учитывается гравитация только одного небесного тела, нету точек Лагранжа. Но для, вот, если не ошибаюсь, для них, кстати, есть мод, можно установить, по-моему, и они появятся в игре в этом случае. Но для понимания вот этих принципов, для того, чтобы... И самое главное, как ты понимаешь, почему космические полеты — это сложно. Потому что даже в этой игре там с вас сойдет... Вы ее станете ненавидеть, прежде чем у вас получится вывести на орбиту там свою первую ракету, скорее всего.
Слушай, ну да, обычно же, наверное, как люди думают из серии, чтобы вывести ракету на орбиту, нужно поставить ракету вертикально и включить у нее двигатель, поднести спичечку и такая, а и дальше она типа полетит. Вообще не так все.
Да, все совсем не так. А когда вы установите, если вы вдруг решите установить Real Solar System и мод, набор модов Realism Overhaul для большей реалистичности, вам придется научиться тщательно рассчитывать свои действия. То есть там для того, чтобы... Потому что двигатель не запускается по несколько раз, например. Или потому что у Марса... Пока ваша команда долетит до Марса, пройдет какой-то период времени, и нужно заранее распланировать эти действия еще на подлете туда и заранее вот этот набор команд передать в вашей ракете, чтобы она уже потом выполняла их. И, естественно, если что-то пойдет не так, и вы пролетите мимо, либо сгорите в атмосфере, вам придется все начинать сначала. И ты понимаешь, что в реальной жизни это сделать не так-то просто. Ты не можешь включить какой-то там quick save или просто начать миссию заново. Вот, там есть несколько режимов. Есть просто песочница, есть режим без денег, скажем так, то есть ты зарабатываешь науку за определенное действие, за передачу, допустим, там, данных с орбиты, данных с поверхности другой планеты. И есть режим карьеры, где уже нужно еще и деньги зарабатывать. То есть ты выполняешь какие-то часть миссий для того, чтобы зарабатывать деньги и науку. На эту науку ты открываешь новые технологии. И вот как бы так постепенно двигаешься, этот прогресс двигается. Ну и плюс они сейчас, по-моему, в предпоследнем обновлении они сделали historical progression. То есть можно попробовать пройти вот этот набор контрактов для того, чтобы повторить вот исторические миссии землян. То есть там запускаем первый спутник, сначала там V2, первый спутник, потом первые люди в космос там, и так далее и тому подобное. Можно вот еще и историю космонавтики неплохо подучить, потому что там хорошо расписаны все эти вещи, про них еще и рассказывается, что это были за миссии там, и так далее.
Слушай, примерный хотя бы путь начинающего игрока. Что вот по стадиям нужно сделать? Вывести первую ракету на орбиту, потом-то научиться...
Есть, помнишь, такая картинка, если у вас ракета не летит, что происходит там? Если она вибрирует, добавьте больше этих распорок. Если она не летит, добавьте больше двигателей. Повторяйте это. Это вот про Kerbal Space Program. Если без модов играть в стоке, да. А вообще путь, он в принципе там с самого начала как раз в контрактах и прописан. То есть там такая система контрактов, тебе нужно сначала передать науку, допустим, со стартовой площадки. Потом тебе нужно тупо взлететь. Потом тебе нужно взлететь там и приводниться. Потом тебе нужно выйти на орбиту и так далее. То есть вот такие вот поэтапные вещи, и постепенно играть научится. Но вообще я рекомендую попробовать с ней сначала разобраться, а потом, не церемонясь, уже начать попробовать разбираться с модами. Потому что там есть такие классные вещи, например, такие моды, как MechJab. Это, грубо говоря, бортовой компьютер. С ним полеты станут намного приятнее, потому что никто, конечно, руками, как в фантастических фильмах, там, 50-х, 60-х ракетами не управляет джойстиком. Ты устанавливаешь, задаешь компьютеру программу, и ракета стартует, и она там постепенно наклоняется, использует гравитационный маневр. В общем, для этого нужен MechJab. В стоке этого нету. И потом попробовать поставить моды. Там есть очень классные моды, где ты можешь... Люди делают очень крутые копии советских ракет, американских ракет и зондов. Можно прямо почувствовать себя по главе, стать какой-то космической программы.
Ну и есть на YouTube довольно большое количество прохождений, там интересных каких-то челленджей, серия «давайте мы построим ракету, которая там, запустит ядерную ракету на Луну» или что-нибудь такое. А тот же Скотт Мэнли делает много видео, это такой, наверное, один из самых известных летсплееров по Kerbal Space Program. Кстати, он там кучу всего еще снимает, куча разных игр. На самом деле, как вы можете догадаться, игр таких реально много, и они все так или иначе симулируют космические программы, космические полеты. Если вам это интересно, и у вас там достаточный уровень задротства, то почему бы и не попробовать, да? Потому что штуки реально интересные, несмотря на то, что я вот тут же Kerbal Space Program в свое время поставил, понял, что у меня нет столько свободного времени, и выключил. Опять же, возможно, когда-нибудь я к ней еще вернусь, потому что чем... Ну, ты иногда, знаешь, просто включаешь видео, посмотрел, и ты думаешь, ух, круто, надо самому попробовать. Вот. Ну и играя в такую игру, ты тоже понимаешь, как работает орбитальная механика, там, какие есть стандартные маневры для там, выравнивания орбиты, для того, чтобы там, выйти на там, геопереходную орбиту, в чем разница, как это все делается, какие маневры для этого предпринимаются, какие маневры нужно сделать, чтобы обратно войти в атмосферу, чтобы приземлиться в нужную точку. Все вот эти вот запуски, которые вы потом смотрите, тех же SpaceX и любых других ракет, которые стартуют с Земли, вы будете как минимум лучше понимать, что для чего, почему в какой момент включаются двигатели, выключаются, почему там вторая ступень отделяется именно в этот момент, а не в другой, какие затем происходят действия для того, чтобы вывести аппарат на нужную ему орбиту, как запустить аппарат в другую часть космоса, что такое гравитационные маневры, вот это все. Вы просто будете лучше это понимать, потому что сами сделаете это руками.
Да, ну вообще, как бы, есть и более хардкорные симуляторы полета в космос, например, тот же Orbiter, где вы не сможете увидеть там свою орбиту со стороны, к примеру, то есть вы оказываетесь там в Space Shuttle или в космическом корабле Аполлон на вершине ракеты Сатурн-5, у вас нету поддержки центра управления полетами, грубо говоря, и вот начинается ваш полет. То есть там реально нужно читать туториал, учиться взаимодействовать с бортовым компьютером, и это прямо хардкор-хардкор, то с большой буквы H.
Хьюстон, у нас проблемы.
Да. Хьюстон, у меня были постоянные проблемы, когда я пытался первый раз поиграть в Orbiter. Но с туториалом было интересно, когда ты там последовательности действий выполняешь. Но в нее, как мне кажется, интересно играть уже совсем диком, вот таким хардкорным игрокам, которые более-менее представляют, о чем идет речь. А человеку, который начинает только пытается понять, каким образом все это происходит в реальности, и, ну, действительно, Kerbal Space Program может быть очень хорошим помощником, который при этом не оттолкнет, у которого хорошая игровая механика, есть какой-то более-менее сюжет, там смешные эти кербонавты, бедный Джебедай погибает всегда, и вот при этом какие-то реальные вещи, они вот действительно там протранслированы через эту игру, это очень круто. Поэтому вот чтобы понять принципы космических полетов и почему это сложно, обязательно всем рекомендую поиграть в эту игру. Вы поймете, что это сложно, даже когда ты сидишь дома с чайком за компьютером. А в реальности это, конечно, невероятно.
В реальности ты сидишь в капсуле без чайка, без компьютера, тебе очень страшно.
На бомбе размером с 20-этажный дом, да, примерно так. Стой, еще одно вспомнил. Это прямо тоже очень круто. Я просто давно не запускал. Есть классная программа Space Engine. Это такая... даже не знаю, как сказать. Ну, тоже песочница, наверное. Нет, симулятор космоса. В общем, это такая программа российского разработчика. Он там кодит ее за донаты. Если не ошибаюсь, у них есть там какие-то большие планы наконец в Steam выкинуть, сделать версию для Mac и так далее и тому подобное. Сейчас она доступна для Windows. В общем, если вы когда-то ждали... Как же эта игра называлась? Я уже забыл. Я за нее заплатил много денег, она меня все расстроила. Процедурная генерация, вот это все.
No Man's Sky?
Да, No Man's Sky, простите. В общем, как бы в Space Engine, правда без животных, примерно это все уже было. Это очень крутая софтина для вообще просто исследования Вселенной. реально. То есть ты начинаешь где-то вот с земли, ты можешь перемещаться между объектами, ты можешь разгоняться до каких-то безумных гиперскоростей, выше скорости света, чтобы перемещаться между объектами. Там в самой игре огромная база известных человечеству астрономических объектов. Галактики, планеты. Недавно там, по-моему, добавили пульсары, есть черные дыры. Плюс те области, где объекты неизвестны, там просто генерируются. Генерируется их поверхность. Это просто невероятно круто. Вот, в общем, если у вас Junior Sandbox отберет, например, неделю, и Space Engine вы не будете вылезать месяц. Там все это все нарисовано невероятно красиво. На фоне играет такая приятная космическая музыка. И ты реально открываешь для себя вселенную. Каждая солнечная система, она индивидуальна. Ты путешествуешь между планетами, между спутниками. Можно опуститься на поверхность, увидеть вот эти прекрасные виды, когда ты видишь где-то звезду, а над тобой огромная планета с кольцами. Обязательно скачайте, установите. Тем более, что она бесплатная. Ну вот, если она вам понравится, можете на сайте задонатить что-нибудь автору. Мне кажется, он это заслужил.
В общем, реально, игры, давай скажем честно, довольно специфические, наверное, рассчитаны на довольно специфического игрока, но, тем не менее, я думаю, что среди наших слушателей будет достаточное количество людей, которые заинтересуются, которые поставят себе эти приложения, игры, и будут лучше понимать в итоге, как штуки происходят в космосе, потому что, мне кажется, это главное, что вы можете вынести вообще из всей этой истории, это лучшее понимание происходящего, возможно, какие-то вещи, которые вы там учили в школе, в университете, которые представляли собой раньше просто банальные там законы механики, они станут немножко на свои места, визуализируются, и у вас будет лучше понимание, как они непосредственно работают, а не просто они будут у вас абстрактными уравнениями.
Да. Ну, просто нужно узнавать вещи. Если вы что-то не понимаете, попробуйте в этом разобраться. Я не очень понимаю людей, как сейчас модно, которые в интернетах пишут, вот я этого не понимаю, значит, это глупо, или значит, нам что-то скрывают и не договаривают.
Конечно, скрывают. Нет, подожди, мне кажется, это здесь спорить не надо. Конечно же, скрывают, не договаривают, все это фотошоп.
Да, просто попробуйте разобраться. Даже писанная история человечества, она огромна. Нельзя знать все. Но живя в нашем мире, в 21 веке, с интернетом, библиотеками, газетами, у нас есть просто невероятные возможности для познания чего-то нового каждый день. Пользуйтесь им.
Вот на такой ноте, слушай, прям такой, знаешь, воодушевляющий. Наверное, будем сегодня заканчивать. Нет, спасибо всем, что слушали.
Смотрел Карла Сагана вчера, да?
Ой, ну да, да. Это, конечно, стимулирует. В общем, спасибо еще раз, что пришел. В третий раз уже вырвался в лидеры. И давай и дальше наращивать этот отрыв. Я надеюсь, еще не в последний раз мы с тобой записываемся. Мне очень нравится вообще, как все происходит. Но если вам тоже нравится, вы можете, конечно же, ставить оценочки в iTunes, чтобы люди находили подкаст. А оказывается, люди действительно находят подкасты через iTunes. Как бы ни казалось это, да, странным, потому что кто заходит в iTunes, кто заходит в приложение подкаста и что-то там новое ищет. Но оказывается, это все-таки работает. Вот. Ну и если вам совсем-совсем нравится то, что мы делаем, конечно же, у нас есть страничка Patreon, patreon.com/perdicast, там можно поддержать проект финансово, если вдруг у вас есть такая возможность и желание, это всячески приветствуется. Ну а на этом мы будем закругляться. Слушайте нас еще, кстати, на YouTube, YouTube-канал «Теория Большой Бороды», если вдруг вам это удобно. Все ссылочки есть в описании. А так, до следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.